грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Правозащитный центр «Мемориал» во вторник представил доклад о борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Доклад содержит обзор ситуации за последние 2,5 года. Главный вывод доклада – нельзя противопоставлять безопасность и права человека. Эти две ценности не противоречат друг другу. Выводы доклада нам сегодня представят наши гости. Александр Черкасов, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
И Владимир Малыхин, сотрудник программы «Горячие точки». Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте.
Александр, что бы вы назвали какой-то, может быть, новой тенденцией вот в появившейся за последние 2-2,5 года охваченных докладом?
Не то чтобы эти тенденции новые. Мы это прослеживаем, наверное, с 2012-2013 года. Эта тенденция нехорошая. С одной стороны, может показаться, что на Северном Кавказе становится все лучше и лучше. У нас доклад с претензиями на научность. Вот график, в котором видно, что спадает в последние годы активность боевиков на Северном Кавказе. И в целом, и по отдельным республикам, и таблицы есть. Казалось бы, усилия наших правоохранителей, усилия спецслужб и так далее позволили практически победить вооруженное подполье на Кавказе. С другой стороны, мы видим, что все сложнее. Все сложнее, и здесь дело не только в усилиях спецслужб, и далеко не в методах, которыми спецслужбы пользуются. Большой соблазн сказать, что вот перед Олимпиадой начали на Северном Кавказе катком силой уничтожать подполье, и все получилось. Оно не так. И это спокойствие, оно обманчивое, оно временное, оно содержит новые угрозы, и их нужно было бы попытаться предотвратить. С другой стороны, последние годы дали надежду на то, что другие методы, не грубой силы, не тупой силы, а если угодно умной силы, позволяют победить подполье и достичь стабильности, что возможен контртеррор с человеческим лицом. Собственно, об этом, об этих издержках контртеррора или о том, как это возможно сделать фундаментом долговременной стабильности, и есть наш 80-страничный доклад.
Владимир, а как по-вашему, в чем специфика вот последних лет?
Ну, на протяжении, на то время, что мы наблюдаем, вот, можно выделить некоторые отдельные периоды, которых, на протяжении которых политика государственная на Кавказе довольно заметно менялась. Вот, например, начиная с 2009 года, после прихода к власти в Ингушетии Юнусбека Евкурова, там начала проводиться политика мягкой силы, так называемая. Ну, мы говорим мягкая сила или умная сила. Во всяком случае, там речь ставится не только, и может быть даже не столько на уничтожение боевиков и на силовое давление на среду, которая их поддерживает. Хотя, безусловно, там силовая составляющая тоже есть. Там проходят спецоперации, там уничтожаются боевики. Но параллельно была предпринята попытка вести какой-то диалог с местными салафитскими общинами, с той средой, из которой, как правило, и выходят религиоэкстремисты. Была предпринята попытка наладить взаимодействие и с самими боевиками, и их пособниками, так называемыми. Была создана комиссия по адаптации лиц, желающих прекратить вооруженное сопротивление и вернуться к мирной жизни. Была попытка наладить диалог с представителями религиозных общин различных в исламе, суфийской, салафитской. Где-то через год-два аналогичная попытка была предпринята в Дагестане. Так называемый новый курс президента Магомедова.
Угу. Магомедова еще.
Да. Тоже была создана комиссия по адаптации, тоже были предприняты попытки межконфессионального диалога. И вот этот курс, он продолжался где-то до 2012, наверное, года включительно. Может быть, даже до 2013. Угу. Вот. То есть он был... В Ингушетии он продолжается в известном смысле и до сих пор. Там работают вернее, не совсем так. Там до недавнего времени работала очень активно комиссия по адаптации, вот это, о которой я говорил. Но в Дагестане он был свернут с приходом к власти Рамазана Абдулатипа. И был снова взят курс на жесткое подавление боевиков, пособников, ну и тех, кого таковыми считают.
Спасибо. С нами на прямую связь вышла Елена Милашина, обозреватель «Новой газеты». Добрый вечер, Елена. Здравствуйте. Как по-вашему, можно ли сделать вывод, что права человека в Чечне принесены в жертву проблемам безопасности?
Ну, я бы...
Елена, слышите нас?
Да, я вас слышу, я просто не знаю, что ответить.
Сейчас
на
ваш... наладим.
Я вас слышу.
Да-да-да.
Да.
Вам слово.
Я думаю, что права человека в Чечне никогда не были заботой центральной власти в России, поэтому нельзя говорить о том, что они были принесены в жертву безопасности. Безопасность в Чечне... Как таковой ее не существует. Чечня все равно регион очень нестабильный. Там и бывают акции боевиков. Там, в общем-то, люди, которые живут в Чечне, ничем и никак не защищены. Против них, в общем-то, действует система террора. И все приезжие туда люди, которые... не склонны хвалить режим Кадырова, а склонны, в общем-то, видеть реальность и описывать ее такой, какая она есть в Чечне, они в огромной опасности. Поэтому вот в данном случае я не могу сказать, что это регион безопасный, но я могу сказать, что права человека и права жителей Чечни вообще когда-либо интересовали и волновали Москву.
Спасибо, оставайтесь с нами на связи. Член Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов так оценил практику профилактического учета на Северном Кавказе.
Этот так называемый профилактический учет – это не ноу-хау северокавказских начальников. Этот профилактический учет происходил в 2000-х годах по всей России, но касался он не на приверженцев, да, как они называют, ваххабизма, а тех, кого они подозревали в экстремизме. Оттуда относились и правозащитники, и участники оппозиционных, в основном левых движений и так далее. И было такое дело в Страсбургском суде. Шамоволос против России. Шамоволос был заявителем. Это нижегородский правозащитник, которого на каком-то основании почему-то снимали с поездов, допрашивали на станциях, куда он, зачем, ну, по своим делам приезжал, кто, откуда, зачем, абсолютно все это происходило так, как сейчас по отношению к приверженцам салафизма на Северном Кавказе. Он посчитал, что это является нарушением его конституционных прав, пытался обжаловать это все на национальном уровне, не удалось, и в конце концов Европейский суд вынес решение в его пользу, и эта практика в России была прекращена. То, что правоохранительные органы могут за кем-то следить там, могут отслеживать передвижение, да ради бога, это их проблема. А когда они начинают ограничивать мои права и считать, что на основании того, что я в каком-то у них списке, они начинают требовать от меня объяснения, куда и зачем я еду, это, извините, уже ограничение моих прав. И вот мы то же самое сейчас видим воспроизведение этого, этой незаконной, по сути дела, практики на Северном Кавказе. Ну, я вот думаю, что с этим надо бороться, бороться правовыми методами, пускай они следят, пускай они ведут любой свой учет кого угодно, это их право. Но на основании этого права граждан не должны быть нарушены.
Да, Александр, как вы считаете, вот, насколько велики масштабы нарушений прав человека, вот, принесенных, как мы выразились, в жертву проблемам безопасности?
Ну, смотрите, есть такое мнение, что с терроризмом нужно бороться любой ценой, в том числе ограничение прав. Незаконное ограничение права граждан – это способ борьбы с терроризмом. Но государство – это такая штука, которая права начинает ограничивать по любому поводу. И в конце концов, что проще всего сделать, если есть угроза пожаров? Давайте запретим всем пользоваться огнем. Эффективно? Кажется, в каком-то из рассказов Ильфа и Петрова про фельетонов 30-х годов описан какой-то городок в Поволжье, где так местная пожарная команда и делала. Запретила всем пользоваться огнем и била смертным боем тех, кто пытался разжигать очаги. Анекдот? Ну, не анекдот, потому что то, о чем сейчас говорил Олег Петрович, это как раз попытка решить проблему, применяя, что называется, тупую силу. Есть у нас некоторая категория людей, которых полагают возможными пособниками подполья. И этих возможных пособников подполья ставят на учет, а таких тысячи уже поставлены на учет. И каждый раз, когда они проезжают где-нибудь через пост, что с ними делают? Их останавливают, их везут в соседний райотдел, катают пальцы, опрашивают, кто они такие. Берут пробу ДНК. Но вдруг у него ДНК с прошлого раза изменилась. А потом отпускают до следующего поста. То есть, если человеку нужно ехать из города в город, скажем, по работе, то это все не получается. Зато что получается? Получается прекрасная отчетность. Мы все время ставим палочки в графе, что мы опасного пособника террористов где-то проверили. Что делать этому человеку? Жить ему невозможно, работать невозможно. Куда ему уходить? В лес или в Сирию? Но с точки зрения бюрократической отчетности у нас все прекрасно. Это один вариант действий. Другой вариант действий – это когда все под контролем, и никто не жалуется. Елена Милашина сейчас говорила про Чечню. Но проблема в том, что из Чечни, в общем, почти никто не жалуется. Вот недавно пожаловался человек из села Кенхи на то, что там откаты при восстановлении домов. Неприятность на всю республику, приезды начальства, блокировано село.
Дом сгорел.
Да, семью выселили. В итоге 30 мая он по чеченскому телевидению извинился и сказал, что все в порядке. Дела похуже. Февраль 15 года. Взрыв на дамбе в Грозном. 3 человека погибли при взрыве. И в одном из районов Чечни начинается массовая облава людей, связанных с погибшими. Больше 100 задержанных. Людей увозят неизвестно куда. Они по несколько месяцев неизвестно где находятся. 7 потом осуждены на существенные сроки. А 2 нашлись очень быстро. Их привезли мертвыми. Один даже сам приехал из Москвы, потому что родственников убедительно просили, чтобы он явился. Он пришел сам в райотдел. На следующий день привезли его тело. С точками на руках там от применения, видимо, электрического тока, ну, может быть, не выдержал допроса. Семьи после этого получили указание провести похороны без публичного поминального обряда, а самим покинуть Чечню. Покинули Чечню. И никто не жалуется. Если смотреть статистику жалоб, то, наверное, это очень благополучный регион. Но смотрите. Люди жалуются на то, что женщина попыталась пожаловаться на то, что взимают, силовики приходят домой, работники коммунальных служб приходят домой и берут существенную сумму предоплаты коммунальных услуг. Через несколько дней эта женщина с мужем перед Рамзаном Кадыровым извиняется по телевидению, что все замечательно, все хорошо, мы были неправы, бес попутал. И никто не жалуется. Казалось бы, полное благополучие. Это тоже модель управления. Но скажите, насколько стабильна эта модель управления, когда никто не жалуется и все в порядке? Мы, кажется, уже жили в такой стране, которая существовала в режиме контртеррористической операции с 1 декабря 1934 года, с момента убийства Кирова. Советский Союз конца 30-х годов – это была счастливая, вроде бы, страна для приезжего, из которой никто не жаловался. Но потом почему-то оказалось, что все не так хорошо. Например, в 41-м году выяснилось, что масса проблем. Страна, которая стоит по стойке смирно, а борьба с терроризмом очень способствует тому, чтобы всех поставить по стойке смирно, она издалека кажется очень благополучной, а потом при любом толчке извне оказывается, что все далеко не так. Это издержки контртеррора, издержки, которые не ведут к увеличению безопасности, а в долговременном плане эту безопасность подрывают.
Можно, извините?
Да, пожалуйста, Владимир, конечно.
А вот по Дагестану, по профучету, местные салафитские, умеренные салафитские активисты пытались провести некоторые подсчеты общего числа поставленных на профучет. Я не берусь сказать, насколько точна их цифра. Скорее всего, абсолютно не точна, не очень точна. Вот, потому что, понятно, что никаких открытых источников нету, методы их подсчета, они очень такие, очень приблизительные, я подчеркиваю, очень приблизительные. Но они насчитали чуть ли не до 100 тысяч поставленных на профучет во всем 3-миллионном Дагестане. Вот. Причем в интервью мемориалу имам Хасавюртской мечети Магомед Наби Магомедов, это лидер местной салафитской общины, который сейчас арестован, кстати, умеренный салафит, он говорил о, по-моему, 17 тысячах поставленных на профучет жителей Хасавюрт. То есть практически, если не вся, то почти вся салафитская община. Одному из наших заявителей, который обратился к нам с жалобой на то, что он поставлен в профучет, он рассказал такую очень интересную историю, что очередной раз его задержали на посту, где дежурили сотрудники полиции, прикомандированные из России. И они ему так буквально и сказали: да что же за чудовищные масштабы-то у вас постановки на профучет? У нас уже не хватает ни сил, ни времени, ни средств, ни людей с этим бороться. Всех доставлять в это самое, в РОВД, брать отпечатки, объяснительные. Просто не хватает возможности это делать. И они его отпустили просто так, не взяв ничего.
Давайте Елену Милашину спросим. Елена, как по-вашему, можно ли доверять официальным цифрам падения террористической активности в Чечне в последние годы?
Количество боевиков, которые бегают по горам, оно там 50-70 человек у Рамзана Ахматовича Кадырова проскакивает там регулярно. Я не знаю, можно ли доверять этой статистике. А по поводу того, что снизилась террористическая активность, эту статистику, я даже не знаю, есть ли она официальная, а вот ее ведет очень скрупулезно Кавказский узел, мемориал. И она действительно показывает о том, что произошло резкое снижение террористической активности на Кавказе в целом. И в частности там, в Дагестане, в Ингушетии очень сильно. В Чечне мы видим, что все-таки практика устроить теракты на какие-то даты, или там День города, или послание президента федеральное, или вот 9 мая, она все-таки сохраняется. Вот. Ну и последнее время опять начались теракты, за которые достаточно серьезная уже тенденция намечается. Берет ответственность ИГИЛ, Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Но в любом случае, по сравнению с 2008, 2009, 2010 годом, конечно, произошло просто резкое снижение такого рода активности на Кавказе.
Спасибо. Послушаем Олега Орлова, который так объяснил, чем обусловлено падение террористической активности в регионе в последние годы.
Во-первых, победа над терроризмом. Хотелось бы, чтобы эта победа была стабильной и длительной. Значит, в этом плане для нас представляется чрезвычайно опасным то, что сейчас, как нам кажется, силовики считают, что это только благодаря их силовым методам произошло. И можно почивать на лаврах и, значит, дальше продолжать вот ту же самую практику применения силы очень часто незаконно. Понимаете, на самом деле тут две вещи. Во-первых, изменение тренда от усиление вооруженного подполья, увеличение гибели военнослужащих к уменьшению произошло вот в эти годы, когда применялась так называемая мягкая сила. Да? 9-12 годы, это раз. Тогда было заложено. Дальше что произошло? Дальше произошло, конечно, успешные действия силовиков наложились на события на Ближнем Востоке, когда начался массовый отток лиц, которые склонны были поддерживать, да, или могли поддерживать, или поддерживали подполье, просто уезд. И вот эти два фактора, да, сложились. Но что сейчас происходит? Вот эти массовые незаконные действия создают новую базу поддержки. То есть людей недовольных, людей обиженных, людей, которые считают, что государство их унижает, близких их там похищает, и они никак не могут защитить свои права в рамках права. Это очень опасно. Когда создается такой перегретый, закрытый котел, те люди недовольны и не имеют никакой возможности в рамках права защитить свои права, это большой подарок террористическому подполью. Вот представим себе сейчас на Ближнем Востоке, дай бог, удастся подавить этот запрещенный в России ИГИЛ, и после этого какая-то часть, а может быть и много, этих людей двинется назад к нам. Какая-то часть их сумеет просочиться. И если они попадут на поле, где есть у них большая база поддержки...
На благодатную почву.
На благодатную почву. Это очень опасно. Зачем создавать своими руками вот такую возможность развития событий?
Александр, как вы бы оценили уровень профессионализма силовых структур, сейчас действующих в регионе?
Ну, ваш вопрос по двух. Профессионализм в проведении отдельных операций, профессионализм в контроле за подпольем или профессионализм в выстраивании стратегии. С одной стороны, если мы посмотрим на результаты, они впечатляют. Я проиллюстрирую слова Олега Петровича Орлова.
Давайте.
Как вообще можно мерить численность и активность подполья? Нельзя же послать социологов, чтобы они по землянкам искали и проводили перепись боевиков. Но боевики, они что делают? Они стреляют в военных и полицейских. И что мы получаем? Мы получаем потери силовиков как метод объективного измерения активности подполья. Так вот, в 2013 году, по сравнению с 2012, активность подполья снизилась в полтора раза. В 2014 по сравнению с 2013 вдвое. В 2015 по сравнению с 2014 в 3,5 раза. Казалось бы, успехи. По регионам бывают, поскольку там в разное время сначала Чечня лидировала, потом Ингушетия, потом Дагестан. Но и здесь виден прогресс. Например, в Чечне по сравнению за 10 лет, по сравнению с 2006 годом, снижение в 40 раз. В Дагестане по сравнению с 10-м в 13 раз. В Кабардино-Балкарии по сравнению с 11-м в 20 раз. В Ингушетии по сравнению с 9-м годом почти в 120 раз снижение активности подполья. Если говорить о деталях, смотрите, в 2007 году Док Умаров образовал Эмират Кавказ из бывшей Чеченской республики Ичкерия. И пробыл он руководителем этого самого Эмирата Кавказ до сентября 2013 года, когда умер. Его преемник, на его выборы ушло много месяцев, только 18 марта 2014 года он был объявлен новым амиром Эмиратом. Пробыл на своем посту 1 год, 1 месяц, 1 день. Убит 19 апреля 2015 года. Его преемника выбирали тоже долго, но он пробыл на своем посту 40 дней с 2 июля по 11 августа 2015 года. Там был еще один преемник, но его еще через 5 дней убили. То есть, казалось бы, победа. от Эмирата Кавказ непонятно, что осталось. То есть есть какие-то группы, есть ли структура целостная, есть ли там кто главный, мы не знаем. Победа, Ан, смотрите, с конца 2014 года, как по ветре, пошло принятие баята, присяли разными группировками исламистов на Северном Кавказе, присяли исламскому государству. То есть сейчас большая часть известных группировок, кроме тех, кто действует в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, они заявили о том, что подчиняются исламскому государству, образован даже соответствующий вилаят, провинция исламского государства. Понятно, что в значительной степени это просто передача франшизы. Они взяли знамя, но методы действия особенно не сменили. Но если мы посмотрим, что делали эмиратчики в свое время, при том же Амире Кебекове, вдруг выясняется, что он дает указание не допускать жертв среди гражданских, не совершать самоубийственные теракты, сдаваться, если окружили. То есть какая-то попытка введения методики в рамки, если угодно, войны. Важно, что не действовать против мирных. Это действительно так. Мы зафиксировали снижение числа жертв среди мирного населения. Но исламское государство – это совсем другое. Про это достаточно. Мы видим в средствах массовой информации. Это террор против всех. Теперь посмотрим, что может быть, если бы база недовольства, которая создается тупой силой, применяемой на Кавказе, совместится с возвращающимся, с возможно возвращающимся Ближнего Востока боевиками, которые имеют другой опыт, другую идеологию. Это опасно. То есть в кратковременном плане, в краткосрочном плане мы видим безусловный успех. Но продлевать это в будущее, не видя грозящих опасностей, было бы неразумно.
Да, Владимир, вы бы отметили снижение практики использования смертников, вот как отмечено в докладе, и как вот сейчас Александр сказал.
Ну, во-первых, извините, немного добавлю к тому, что сказал Александр, буквально два слова. Потому что наши данные, которые вот мы используем в докладе и используем в бюллетенях наших, они все-таки скорее, наверное, неполные. Потому что говорить о том, что все прямо случаи гибели, ранения сотрудников силовых структур попадают в новости, ну, видимо, наверное, не приходится. Даже в нашем, вот, нашей статистике мы, посчитав по там, сообщениям СМИ, по собственной информации, цифру по Дагестану и сравнив ее с официально озвученной потом цифрой потерь силовиков в Дагестане, получили, что они расходятся, по-моему, раза в полтора, да?
По раненым.
Да, по раненым.
А остальные просто не публикуют свои потери, да, официально.
Был еще случай, я помню, не помню, какой только год, 13-й или 14-й, когда на сайте «Кавказ Пресс», сейчас не так давно признанный экстремистским, была опубликована такая небольшая сводка по инцидентам, в которых там пострадали или получили ранения местные силовики зимой, по-моему, в январе или феврале, или за два месяца. Вот. И интересно то, что, насколько я помню, 8 случаев, которые они там упомянули, в других СМИ не прозвучало вообще никак. Вот. То есть попали ли эти случаи в статистику? Скорее всего, видимо, нет.
Ну, и это еще раз говорит о возможной неполноте наших данных, но поскольку мы считаем из года в год по одной и той же методике, то тренды, вероятно, мы все-таки отслеживаем. Но здесь-то речь идет о другом. О том, что рано праздновать, рано размахивать знаменами, что кроме этого накапливаются издержки, которые могут стать новыми проблемами.
Это я все понимаю. Я просто к вопросу о насколько...
Достоверная методика.
Нет, да. даже не о нашей методике. Вот Александр совершенно правильно говорит, что, может быть, наши цифры и не точны, но тренды, они, скорее всего, показывают очень, достаточно верно, с хорошим приближением. Но можно сказать, что если по нашим данным количество жертв сократилось, значит, скорее всего, оно действительно сократилось. Потому что, скорее всего, доля того, что не попадает в СМИ, она, скорее всего, сильно не меняется.
Давайте тогда Елену спросим. Вот я сегодня, готовясь к эфиру, видел такое сообщение, что в ФСБ проводило негласную проверку службы безопасности московского метрополитена и пронесли туда таких условных 87 поясов шахида, по-моему, за последние несколько месяцев. Как по-вашему, вот есть ли реальная тенденция снижения использования смертников в террористической активности на Северном Кавказе?
Владимир, мне кажется, что вы уже услышали ответ на этот вопрос, причем в цифрах и в графиках, и вообще, да, снизилась, и причем давно уже, много лет снижается террористическая активность. Да, количество членов подполья по всем регионам Северного Кавказа уменьшилось, в том числе во многом благодаря войне в Сирии, потому что люди туда ушли воевать, в том числе и с Россией, как это ни странно, в Сирии, вести свой джихад. Вот, эта практика началась до Сирии, а в Сирии она была очень активизирована, использована для, в том числе для подавления спецслужбами, для подавления подполья. Речь все-таки, насколько я знаю, доклад я не читала, но только сегодня его в открытом доступе увидела. Да, но до этого был такой же доклад, но с такими же выводами очень похожими, международной кризисной группы по Чечне, например, да. Вот, и могу сказать, что очень действительно снизилась активность террористического подполья, а действия силовиков остались такими же непропорциональными той, в общем-то, уже повестке дня, которая есть. По Чечне могу сказать, что если раньше эту жестокость, жесткость власти силовиков и количество вообще силовиков в Чечне можно было бы объяснить еще каким-то образом борьбой с подпольем, то сейчас мы все меньше и меньше слышим о спецоперациях, которые проводит тот же СОБР Терек, и все чаще и чаще, очень хорошо элитный суперотряд чеченского спецназа, да. Вот, все чаще и чаще слышим о том, как он штурмует Эльбрус, вот сейчас готовится, или там участвует в международных соревнованиях спецназовцев по всему миру. То есть практически значит, такой террористической угрозы нет. Но тем не менее использование силового фактора в подавлении населения Чечни, которое уже давным-давно не является базой сочувствующей для чеченского подпола, например, да, оно растет с каждым годом. И доклад, в том числе мемориала, который произвел замер уровня насилия по отношению к гражданам, которые ну, весьма приблизительно по каким-то существующим внутри ФСБ или МВД ориентирам признаны экстремистами или неблагонадежными, или сочувствующими даже подполью, которые, в общем-то, практически ну, на данный момент очень плохо существует, да? Вот этот уровень насилия, он растет. Хотя террористов вроде нет, а насилие возрастает по отношению к людям. Вот о чем на самом деле доклад и о чем нам нужно говорить. А не о том, снизилось количество смертников. Ну, метро же не взрывают? Не взрывают. Взорвать метро в любом городе России, не только в Москве, в принципе, как бы его ни охраняли, какие бы металлические рамки, сколько бы мы на них ни тратили, нет проблем. А вот тот факт, что сейчас нет людей, которые заинтересованы в это делать, и не надо их плодить такими методами, вот о чем, собственно говоря, нам нужно говорить, а не о том численном параметре, который вам с точностью до 0,000 никто не скажет, да, но тренды вам или тенденции вам уже об этом сказали.
Спасибо. Давайте послушаем Олега Орлова, который также особо выделил ситуацию в Чечне.
И второе хочу сказать. А пример Чечни. Вот Чечня. Действительно, является ли государственный террор способом подавления террористического подполья? Является. Если использовать государственный террор, бить правого, виноватого, родственников их, любых любое инакомыслие подавить можно. Но понимаете, в данном случае это лекарство становится опаснее, хуже болезни, опаснее для всей России. Когда вот этот анклав, вот сейчас Чечня, не дай Боже, такое же будет происходить там в других республиках Северного Кавказа, это разлагающе действует на всю Россию. Это очень опасно, когда ты в стране, которая себе декларирует, по крайней мере декларирует, да, демократической, существует анклав. даже не авторитарные, а тоталитарные. И мы видим, как чеченский опыт постепенно начинает распространяться шире и шире. Уже, значит, советы даются федеральным властям, как надо действовать с оппозицией. Уже чеченские силовики, по крайней мере, замешаны в террористическом акте в Москве, убийство Бориса Немцова. Это просто очень опасное для России развитие событий. Поэтому Чечня – это когда пример, когда лекарство хуже болезни.
Александр, а что это за собор Терек? Расскажите нашим радиослушателям.
Ну, бывший спецназовец ФСБ, бывший альфовец Мартынов, ныне работающий у Рамзана Ахматовича Кадырова, тренирует группу отобранных бойцов, которые, кажется, на соревнованиях подобных групп спецназа на Ближнем Востоке завоевала первые места. Тренируются они в самых разных условиях. Вот еще несколько лет назад, когда подготовка начиналась, они засветились на Северном Урале, где в тиши, подальше от курортов, пытались заниматься горной подготовкой. Но вот незадача, бдительные местные жители донесли, что какие-то кавказцы тут тренируются. Оказывается, вот это они десантировались на Северный полюс и попутно выявили шпионов среди журналистов, которые освещали эту операцию. Но если серьезно, то это очень мотивированная и очень подготовленная во всех отношениях группа. Вопрос в том, на что возможны все эти силы. Не так давно, когда сообщалось о создании Национальной гвардии и передаче туда ОМОНов, СОБРов и много всего прочего в ближайшие годы, народные политологи говорили, что это хитрый ход Кремля, чтобы вывести из-под Рамзана Кадырова его силовиков. Во-первых, на формирование Национальной гвардии уйдет года полтора. За это время нужных людей можно перевести из одной структуры в другую. Во-вторых, не втереть ли дело? По-моему, любая силовая структура Чечни, будь то какой-то райотдел внутренних дел, будь то ОМОН, или будь то подразделения и части, входящие формально в структуру внутренних войск МВД России, они способны вести оперативно-розыскную деятельность по всей территории страны. Что это значит? Это значит, что они, формально входя в структуру МВД, могут использовать разного рода примочки для поиска нужного человека, не могут выехать в регион и либо действовать при поддержке местных структур МВД, либо действовать так, что местные структуры МВД Охламонский их просто не заметят, а дальше либо задержать нужного человека и вывести его, либо, если необходимо, его ликвидировать. То есть они, по идее, заточены под борьбу с терроризмом. Боевик Северного Кавказа, бежавший в любой другой регион России, он не уйдет от них, казалось бы. Но вот смотрите. Когда начинается охота за личными врагами Рамзана Кадырова? Когда в центре Вены 13 января 2009 года убивают бывшего охранника Кадырова Умара Исраилова, и потом выясняется, что след-то ведет в Чечню, и что предполагаемый австрийской полицией, австрийскими спецслужбами убийца возвращается на командные должности в чеченские силовые структуры, когда ловят только пособников, и организатор тоже уходит. Это что такое? Когда расследуется дело о покушении, подготовке покушения на главу города Хасавюрта, Сагитпашу Маханова, и выясняется, что там тот же самый одноногий товарищ Ша Турлаев причастен к подготовке этого покушения, и следы ведут в Чечню. Когда расследуют убийство в центре Москвы одного из братьев Ямадаевых, когда другого брата Ямадаева убивают на Ближнем Востоке, ну или когда в прошлом году убивают в Москве Бориса Немцова. Выясняется, что все задержанные по этому делу, а в общем Игорь Краснов, который вел расследование этого дела, он до того расследовал дела нацистского подполья. Мы знаем, как он работает, что он работает не от версии, а от факта. Мы видим, что все выявленные следствием возможные участники этого убийства, они либо бывшие, либо действующие сотрудники силовых структур, которые были сформированы и заточены под этот самый контртеррор. И что кого-то за пределами Чечни удалось задержать, а те, которых пытались задержать в Чечне, либо они так и недоступны для следствия, либо один то ли подорвался при попытке задержания, то ли что-то еще с ним случилось, но все равно к следствию не попал. И следствие застыло, а генерал-майора Краснова повысили, и он уже это дело не расследует. Мы видим, что к контртеррору это отношение не имеет. Что силовые структуры, выращенные на необходимости контртеррора, прекрасно пригодны для чего-то еще, к контртеррору, не имеющего отношения. Впрочем, мы уже можем сказать, что в советской истории это было, когда славные органы, боровшиеся с террористами и прочими преступниками по 58-й статье, на самом деле выполняли задачи совершенно другие. Это же лучший способ управления страной. Контртеррор. Лучший метод всех построить, построить смирно и приравнять к терроризму и экстремизму любое выступление несогласных.
Да, я помню, вот тогда в 2009 году у нас рассказывали, что не только это были посланцы Грозного, но еще по детализации их звонков они отчитывались в Грозное о своей деятельности в Вене.
По какому-то очень красивому телефонному номеру. Но, к сожалению, поскольку у венской полиции оказалось примерно столько же возможностей проведения следственных действий в отношении чеченских силовых структур, сколько и у Московского следственного комитета, многие детали нам до сих пор неизвестны.
Да. Владимир, как бы...
Да, извините, да, вот просто, может быть, небольшая ремарка, может быть, не совсем в тему, но когда в декабре 14-го, кажется, год, да, было нападение на Грозный большое.
Да.
Вот. Это была на тот момент одна из очень немногих операций, где потери силовых структур чеченских в разы, причем в довольно большое количество раз, по-моему, раз в 5, превзошли потери боевиков, которые нападали. Причем даже потери убитыми силовиков были больше, чем потери убитыми боевиков. По-моему, 14 убитых милиционеров на 11 убитых боевиков.
Да. И 36 раненых милиционеров.
Да, вот. Ну, на самом деле, это очень нетипичная ситуация, когда потери силовиков, в принципе, меньше, чем потери боевиков для последнего времени. Вот. И тут можно... Такие масштабные потери, можно на самом деле поставить вопрос о том, насколько они эффективны именно в борьбе с боевиками, эти силовые структуры.
Давайте Елене Милашиной зададим вопрос. Елена, сегодня вот на этот доклад пришла омбудсмен Татьяна Москалькова. Разные есть мнения о ее вообще кандидатуре, ее деятельности. Как бы вы оценили вот этот ее демарш, такой с хорошим, в смысле, знаком появления ее в мемориале?
Прежде чем оценить демарш, я не могу не сказать и то есть, не поправить Александра Черкасова по поводу ситуации с Национальной гвардией и анализом, для чего она была создана, в том числе о том, что будет с вооруженными структурами, подчиняющимися сейчас МВД Чечни. Вот, фактически Рамзану Кадырову, лояльным Рамзану Кадырову. Я не знаю, о каких народных политологах говорил Александр Черкасов, потому что такой анализ был только в одном месте. Это место «Новая газета», и это было интервью с бывшим сотрудником МВД, прекрасно понимающим, как работает система, и сделавшим этот анализ. Я считаю, что это большая удача газеты была. И поскольку Александр Черкасов в своем докладе и вот сейчас в выступлении неоднократно ссылался на публикации и информацию, которая была опубликована в газете, я попрошу все-таки с некоторым без сарказма об этом говорить. Вот, это первое. Во-вторых, по поводу Москальцова, я ее вообще не знаю, я никогда с ней не сталкивалась, я не считаю, что это демарш, и даже в положительном смысле этого слова, потому что коннотация этого слова не позволяет его применить в том смысле, в котором вы сейчас говорите. Я считаю, что очень хорошо, что уполномоченный по правам человека, которого мы все не знаем на этом месте, она только вот сейчас стала им и должна себя еще показать, прежде чем давать ей оценки, пришла на этот доклад, пришла в мемориал, потому что доклад, еще раз говорю, очень важен. Он свидетельствует о том, что уровень насилия со стороны государства, в первую очередь силовых структур, непропорционален той угрозе, которая есть сейчас на Кавказе, террористической угрозе. Эта угроза резко упала по многим факторам, благодаря многим факторам. И это нужно сейчас использовать, чтобы стабилизировать, действительно реально стабилизировать ситуацию, чтобы включить наконец-таки население Северного Кавказа в мирную жизнь, социализировать его, потому что оно асоциальное именно благодаря действиям силовиков, которые считают каждого встречного и поперечного пособником террористов. И даже сейчас правозащитники у вас в эфире об этом говорят. Прям даже не знаю, как на это реагировать, что большая часть выходцев прозвучала сегодня членов подполья и салафитского религиозного там, сообщества. Это не так. В Чечне это категорически не так, например. Да? Но, тем не менее, даже мы повторяем вслед за силовиками, что очень плохо. Поэтому настали другие времена, и нужны другие рычаги. И об этом говорить нужно. В первую очередь, уполномоченным по правам человека, Совету по правам человека при президенте, всем тем правозащитникам, которые этой темой занимаются. Потому что, видимо, пока мы не начнем об этом говорить, и правильно не сформулируем, как об этом говорить, да, не начать говорить об этом обществе.
Спасибо. Я хочу сказать, что у Александра Черкасова раскрыт как раз доклад, и у него все сноски приведены на вашей публикации. Я перед нашим эфиром с этим ознакомился. Очень уважительно вообще отражена деятельность «Новой газеты». Вам слово, Александр.
Ну, во-первых, я не могу не согласиться с Леной, когда она говорит о том, что есть стереотипы по поводу подполья. И мы об этом очень подробно пишем как раз в «Далистанском разделе». В том-то и дело, что именно салафитские общины Дагестана в последние годы являются едва ли не главным сдерживающим фактором от ухода молодых людей в лес, в горы или на Ближний Восток. Именно имамы этих салафитских мечетей призывают своих прихожан не идти в боевики. И с точки зрения перспективы есть важный сдерживающий фактор, который силовики должны холить, лелеять и оберегать. Что мы видим вместо этого? Вместо этого в Дагестане мы видим давление именно на эти салафитские мечети. Многочисленные попытки закрытия или успешные закрытия этих мечетей. Аресты имамов, вот об одном из них говорил Владимир. Фабрикации дел, когда пресс-секретарь одной из мечетей вдруг оказывается арестованным на улице, весь якобы обвешанный оружием и с карманами полными наркотиков. Ну, вот что, нас за идиотов держат, что люди, находящиеся под плотным вниманием силовиков, будут так делать? Сфабрикованное, очевидно, дело. Это контрпродуктивно, хотя позволяет отчитаться. А во-вторых, при всем уважении, я тогда буду чуть-чуть более конкретен. В свое время уже была, кажется, попытка поставить под контроль структуры не просто подконтрольные Рамзану Кадырову, но и не предусмотренные законом. Первые структуры, которые формировал Рамзан Ахматович, это так называемая служба безопасности Ахмада Кадырова, достаточно многочисленная, и антитеррористические центры, куда вливались бывшие боевики, переведенные на другую сторону. И, в общем, эти антитеррористические центры были, мягко говоря, не подарок. Ну, мало того, что один из руководителей антитеррористического центра, Майорби Кашиев, как выяснилось, работал отнюдь не на Кадырова, а на Басаева, укрывая боевиков в течение целой зимы в горах. А потом Кадыров, как говорил, его уволил. То есть исчез Ишиев вместе с выводком своих родственников и подельников. Ну, он попутно милиционера убил, наехав в Грозный. Он, правда, получил тогда же еще какой-то орденок, медальку. Это не мешало. Но это была какая-то махновщина. Куда дели АТЦшников? АТЦшников попытались влить в подконтрольные, даже не Кадырову, а Федеральному центру структуры. Именно тогда были созданы в 2006 году батальоны, специально моторизованные батальоны внутренних войск МВД, оперативного назначения батальоны «Север» и «Юг», куда были влиты эти самые кадыровцы. Казалось бы, внутренние войска – это не МВД, не региональные структуры МВД, и они не подконтрольны местному руководителю. Они подконтрольны только главкомату внутренних войск. И что выяснилось? Выяснилось весной 2008 года, что это далеко не так. Может быть, кто-то питал иллюзии, что формально вписав этих товарищей в структуры, неподконтрольные Кадырову, их сделали подконтрольными федеральному центру. Весной 2008 года произошел конфликт между Кадыровым и кланом Ямадаевых. И куда двинулись батальоны внутренних войск «Север-Юг»? Они двинулись на блокирование ямадаевских грушных частей. Так что формальное переподчинение – это не гарантия. Я всего лишь основываюсь на некотором опыте. Впрочем, тут могут быть разные мнения, я высказываю свое мнение. И это такое же формальное действие, как формальное действие, это самая многочисленная профилактика, когда тысяча человек ставится на профучет, вроде должно помочь, а не помогает бумажка. Так что...
Давайте послушаем мнение Олега Орлова относительно появления омбудсмена Татьяны Москальковой на презентации доклада в мемориале.
Ну, я, безусловно, положительно оцениваю появление Татьяны Николаевны Москальковой у нас. Я рад, что она услышала наше представление доклада, она взяла доклад. А главное, она высказала пожелание, чтобы мы представили ей кейсы, что называется, пакеты документов по тем или иным случаям, тяжелым, страшным случаем нарушения прав человека, которым мы занимаемся. Ну, честно сказать, это вселяет надежду, потому что любой канал возможности правового решения тех или иных коллизий, тем более трагедий, это очень хорошо. Дай бог, если с новой уполномоченной мы сможем как-то продвигаться вперед в этом направлении.
То есть это такое сообщение о намерениях работать вместе?
Да, мне показалось, что это мы можем оценивать как сообщение о намерениях, а дальше посмотрим, как будет в реальности.
Да, какие у вас теперь будут, что ли, установки, может быть, какие-нибудь коррективы внесете в подготовку следующего доклада, и когда его следует ожидать?
Ой, что значит следующего доклада? Этот доклад – результат работы долгой. Не только то, что мы больше 20 лет работаем в регионе, не только то, что у нас больше 15 лет там постоянно развернутые офисы. Мы каждый квартал, каждый сезон выпускаем бюллетень, в котором анализируем ситуацию. С 2006 года. И это результат 10-летней работы. Разумеется, в ближайшее время, поскольку вот весна закончилась, в ближайшее время выйдет следующий бюллетень, в котором мы будем анализировать события и тенденции весны 2016 года. И, собственно, потому мы и можем говорить о каких-то трендах. Мы работаем на земле. Наши коллеги работают на земле. Мы за эти годы тысячи запросов в правоохранительные органы написали. Наши офисы приняли тысячи заявителей. Мы хотим, чтобы результаты нашей работы были услышаны властями. Потому что есть разная практика. Есть практика грубой силы, но есть практика, когда власти, ну вот в 9, 10, 11, 12 годах, пытались выстроить контртеррор по-умному. И тогда это удавалось. Тогда это удавалось, и мы видели перспективу, что не до конца квартала, по которому кто-то будет отчитываться об арестованных и осужденных, не до конца года, не до конца командировки, а на перспективу выстраивали возможность достижения долговременной, стабильной ситуации в регионе. В регионе и в России в целом, потому что вы правильно говорили про метро. Города наши никуда не денутся. И здесь дело в том, чтобы в них никто не захотел приехать с такими намерениями. Мы очень хотим быть услышанными. И наш доклад адресован городу и миру, адресован властям, адресован журналистам. Мы надеемся, что этот наш опыт будет воспринят и использован.
Разумеется, мы всегда внимательно следим за деятельностью мемориала и очень рады, что такой солидный труд представлен сегодня обществу и что он нашел свою аудиторию и нашел отражение и в нашем сегодняшнем прямом эфире. И очень хороший признак, что новый омбудсмен появился в стенах вашего общество, которое несправедливо ошельмовано бывало последние годы, и неоднократно его пытались изобразить как иностранного агента. Мы, разумеется, считаем это абсолютно несправедливым. Мы надеемся, что Татьяна Москалькова такого же мнения. Мы вас благодарим и благодарим Елену Милашину, которая участвовала в нашем прямом эфире. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший. Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.